Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Пленум Верховного Суда России принял постановление, в котором призывы к терактам определяются как пропаганда терроризма. Поставки электроэнергии из России в Белоруссию могут быть прекращены из-за неуплаты Минском долга. Дмитрий Медведев подписал закон об отсрочке призыва для 18-летних выпускников средних школ, сдавших ЕГЭ и поступающих в вузы. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Критика чиновников, представителей политических организаций и религиозных объединений не может считаться разжиганием ненависти и вражды. Это должны учитывать российские судьи, рассматривающие дела об экстремизме. Соответствующее разъяснение дал сегодня Верховный суд России, обнародовавший постановление о судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности. Адвокаты и правозащитники отметили, что давно ждали подобных разъяснений, однако назвали постановление пленума половинчатым. Тему продолжает Марьяна Тарачешникова.
Верховный суд России обобщил практику по делам, связанным с экстремизмом, и разъяснил, как следует обходиться с обвиняемыми в данных преступлениях. Наиболее заметные положения пленума Верховного суда связаны с рекомендациями о том, как следует расценивать критику в адрес политиков и представителей религиозных и общественных организаций, в каких случаях считать граждан руководителями экстремистского сообщества, а в каких исключать экстремистские мотивы. Это, пожалуй, одно из самых ожидаемых постановлений пленума, которое, как отмечают правозащитники, было нужно еще вчера, поскольку от неправомерного антиэкстремизма в последние несколько лет пострадали сотни граждан, говорит эксперт информационно-аналитического центра «Сова» Мария Розальская.
Если говорить о правах частных физических лиц, это возбуждение уголовных административных дел за, например, критику власти или за участие в неких политических или религиозных группах, в отношении которых иногда принято решение о том, что они экстремистские и запрещены, иногда нет. Но страдают конкретные люди. Иногда это бывают люди, вообще никак не связанные ни с какой политической деятельностью или там с религиозными меньшинствами. Это могут быть, например, работники библиотек, которые просто страдают вообще ни за что, просто они оказываются... Да, между двух огней, между федеральным законом об экстремистской деятельности и библиотечным законодательством. Они не могут выполнять сразу оба закона, потому что все противоречивы, вступают в прямое противоречие друг с другом, ну и страдают из-за этого и так далее. Довольно большой спектр людей страдает. Если говорить об организациях, то, пожалуй, самое массированное наступление идет на религиозные организации. Это как мусульманские организации, которые запрещают на никому неизвестных основаниях часто. Мы не знаем, мы не видим реальных аргументов, поэтому возникают сомнения в правомерности их запрета. И также таких организаций, как «Свидетели Иеговы» и другие. Что касается политических, то, пожалуй, наверное, самая такая массовая атака идет на национал-большевистскую партию, которая уже много лет назад была запрещена, и мы считаем, что это решение было необоснованно. Оно основано на судебной ошибке, на самом деле. Но на основании этого решения уже много лет идут преследования конкретных людей, их сажают, обижают. Ну и также некоторые другие могут сталкиваться с этим, но, пожалуй, вот так вот массированно больше никто. А СМИ, ну, любые оппозиционные СМИ или даже не оппозиционные могут столкнуться с этим просто как чумой с такой, никто не застрахован.
Собственно, на статистику обращали внимание верховные судьи при подготовке постановления пленума по делам об экстремизме. Со 130 таких преступлений, зарегистрированных в 2004 году, к 2011 году их количество выросло до 656. Так, например, за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в 2008 году были осуждены только 5 человек, а в 2010 уже 23. А возбуждение ненависти либо вражды равно унижению человеческого достоинства в 2009 году легло в основу приговора 65 гражданам, а в прошлом году уже 161 человеку. Теперь Верховный суд разъяснил, что преступления, совершенные по мотивам политической, идеологической, национальной или религиозной ненависти или вражды, следует четко отделять от преступлений, совершенных на почве личных неприязненных отношений. И если, например, между двумя соседями разных национальностей существовал застаревший конфликт из-за парковочного публичного места во дворе, не стоит обвинять одного из них в экстремизме в случае драки. Кроме того, Верховный суд разъяснил, что следует понимать под действиями, направленными на возбуждение ненависти либо вражды, отметив при этом, что критика политических организаций, идеологических и религиозных объединений, национальных или религиозных обычаев сама по себе не может рассматриваться как действие, направленное на возбуждение ненависти или вражды. По мнению адвоката Сергея Беляка, накануне большой предвыборной кампании в России подобные разъяснения Верховного суда особенно актуальны.
Вот предвыборная избирательная кампания, на суд критики будет в адрес власти очень много. Большое будет желание у некоторых людей в властных структурах усмирить оппозицию. Поэтому рассмотрение этого вопроса важное и своевременное. Другое дело, что все-таки, на мой взгляд, половинчатое какое-то решение принял Верховный суд. Мог бы рассмотреть и ряд других вопросов, и, может быть, более подробно остановиться на практике судебной. Наверное, все-таки надо было решить вопрос социальными группами, так называемыми, не отфутболивать этот законодатель. Объяснить так, как суд это считает нужным объяснить, они могли. Что касается вот вопроса еще о вражде и ненависти, вот это вот уже много раз об этом юристы говорили, журналисты это обсуждали. Вот эти понятия тоже как бы оставлены, как я понял, вне рамок постановления.
Верховные судьи отметили и то, что политические деятели по умолчанию соглашаются на то, чтобы становиться объектами критики со стороны граждан и средств массовой информации. При этом критика в средствах массовой информации должностных лиц или профессиональных политиков, их действий и убеждений сама по себе не должна рассматриваться как действие, направленное на унижение достоинства человека или группы лиц, поскольку здесь пределы допустимой критики шире, чем в отношении обычных граждан, комментирует адвокат Сергей Беляк.
Сейчас Верховный суд подчеркнул то, что уже давно-давно должны были они подчеркнуть, потому что международное законодательство именно говорит о том, что политики должны быть в поле критики, не должны обижаться, и никто граждан не должен привлекать к ответственности. Никакой, ни гражданской, ни уголовной. Все политики априори, они должны понимать, что они могут быть подвергнуты критике со стороны граждан, избирателей. И это нормально. Вот, к сожалению, только сейчас Верховный суд к этой теме обратился, а уже много людей пострадало.
В постановлении Пленума Верховного суда подчеркивается также, что поскольку Конституция Российской Федерации гарантирует свободу мысли и слова, то возбуждением ненависти либо вражды, а равно унижением человеческого достоинства, не может считаться высказывание суждений и умозаключений, использующих факты межнациональных, межконфессиональных или иных социальных отношений в научных или политических дискуссиях и текстах. Не так давно депутаты Государственной Думы от ЛДПР подставили под сомнение справедливость положений закона о противодействии экстремистской деятельности. Они считают, что закон содержит формулировки, позволяющие трактовать их весьма расширительно, и законопроект, предлагающий аннулировать закон о противодействии экстремизму, уже внесен в Государственную Думу Российской Федерации. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Один из пострадавших при взрыве на ГРЭС в Сургуте скончался от сердечного приступа. 11 раненых госпитализированы, четверо в крайне тяжелом состоянии. Дмитрий Медведев подписал закон, предусматривающий отсрочку от службы в армии для 18-летних выпускников средних школ. Грузия передала России ноту о готовности начать диалог в соответствии с рекомендациями Международного суда ООН в Гааге. Россия не получила денег, которые ей должна Белоруссия за электроэнергию, в предстоящую полночь намерена прекратить поставки. Правительство Ливии отвергло ордер на арест ливийского лидера Муаммара Каддафи и лиц из его окружения, выданный Международным уголовным судом в Гааге. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 23 часа по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. А сегодня в программе «Алфавит инакомыслие, Бабий Яр, программа вторая. Трагедия Бабьего Яра не ограничилась уничтожением 100 тысяч жителей на окраине Киева в 41-м году прошлого века. После войны советские власти сделали все, чтобы стереть память о трагедии. В ответ в обществе стали подниматься требования гласности. Отдельные смельчаки, поэты, композиторы, художники, прозаики отстаивали свое право помнить и обвинять. Бабий Яр становится символом замолченной беды и будил гражданские чувства. Итак, «Поверх барьеров» с Иваном Толстым сегодня в 11 вечера, сразу после новостей. Не пропустите. Электроэнергетическая компания «Интер-РАО ЕС» с 0 часов 29 июня прекращает поставки электроэнергии в Белоруссию. Как объявил представитель компании, белорусская сторона не погасила задолженность в 1,5 миллиарда российских рублей в оговоренный срок до 8 часов 30 минут по московскому времени сегодня. Из Минска передает Игорь Корней.
Российская компания из-за задолженности уже ограничивала вдвое поставки электроэнергии в Белоруссию 9 июня. Однако затем стороны подписали график платежей, в соответствии с которым белорусское руководство и должно было погасить долг. 13 июня компания возобновила объемы поставок электроэнергии, а белорусская сторона перевела на счет «Интер-РАО ЕС» первый транш для оплаты долга за март – 600 миллионов российских рублей. Еще 23 июня премьер-министр Белоруссии Михаил Мясникович публично заявил, что власти страны полностью рассчитаются за полученную из России электроэнергию. Однако в назначенный срок полное погашение задолженности не произошло. Как сообщили представители компании, по данным на 8:30 утра обещанный платеж так и не поступил. В этой связи российская сторона уведомила концерн «Белэнерго», что с полуночи 29 июня поставки электроэнергии в Белоруссию будут прекращены. Никакой реакции со стороны белорусского правительства пока не последовало. Экономический обозреватель Татьяна Маненок напоминает, что доля российской электроэнергии составляет 12% в балансе суточного энергопотребления Белоруссии, поэтому прекращение поставок существенно не отразится на жизнедеятельности белорусской экономики. Хотя, конечно же, пострадает имидж государства, которое тем самым расписалось в неплатежеспособности.
Не критично налогов для Беларуси, а лишь, конечно, ситуация особливо такого.
В принципе, для Беларуси это не критично. Конечно, в данной ситуации, прежде всего, в ситуации такого острого финансового кризиса, необходимо считать каждую копейку. В любом случае, если даже Интер-РАО ЕС прекратит поставки электроэнергии, Белоруссия будет со светом и предприятия будут работать в обычном режиме. Но с точки зрения финансовой выгоды, Белоруссия, естественно, потеряет.
Але финансово, конечно же, Беларусь будет страшивать.
Ранее представители концерна «Белэнерго» объясняли, что задолженность возникла в связи с кризисом на валютном рынке Белоруссии. По словам руководства ведомства, белорусских рублей для расчета с российским поставщиком имеется в достаточном количестве, однако проблема в возможности их конвертации. Эксперт в энергетических вопросах Александр Мех считает, что потери от прекращения поставки российской электроэнергии достаточно ощутимы. По его словам, выработка собственного электричества стоит бюджету намного дороже.
Та энергия, которая была из России, была наибольшей данной.
Та электроэнергия, которая поставляется из России, на самом деле дешевле, чем та, которая вырабатывается на наших электростанциях. Само собой, существующий дефицит можно погасить за счет увеличения мощности объемов производства электроэнергии. Однако, еще раз повторю, цена ее для белорусской экономики будет значительно выше. А согласно законам рынка, даже если есть свое производство электроэнергии, экономика все равно будет брать ту электроэнергию, которая меньше стоит. И как раз электроэнергия, поступающая из России, была более выгодной, нежели та, которую мы вырабатывали здесь, на наших станциях.
Меньше, чем та электроэнергия, которую мы могли выпрацевать тут на своих станциях.
По контракту с Интер-РАО ЕС в 2011 году Белоруссия выражала намерение импортировать из России 3 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Однако после того, как Белоруссия погрязла в долгах, объемы поставок могут быть пересмотрены. К слову, в Санкт-Петербурге руководитель белорусского правительства Михаил Мясникович заявлял, что у Белоруссии достаточно мощностей, чтобы обеспечить внутренний рынок в электроэнергии полностью и даже с избытком. Однако при этом уточнил, что некоторые энергетические мощности в стране не очень эффективны. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Президент России Дмитрий Медведев внес изменения в закон о воинской обязанности и воинской службе. Они предусматривают отсрочку от призыва в армию для 18-летних выпускников школ, сдавших ЕГЭ. Отсрочка действует до 1 октября, рассказывает Любовь Чижова.
31 мая этого года российский президент Дмитрий Медведев поручил министру обороны Анатолию Сердюкову и министру образования и науки Андрею Фурсенко рассмотреть вопрос о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу выпускникам школ, достигшим призывного возраста, в целях обеспечения им возможности однократного поступления в вузы в год завершения среднего общего образования. Закон об отсрочке для школьников был принят Госдумой 17 июня и через 5 дней одобрен Советом Федерации. Глава Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова считает, что закон об отсрочках для школьников принят слишком поздно и советует всем, кто уже получил повестки в армию, обращаться в суд.
Несколько опоздал он, как говорится, потому что уже у нас конец июня, и часть ребят имеет уже повестки с вещами. Как они будут разбираться с уже врученными повестками, я пока не знаю, потому что еще неизвестно, когда это будет опубликовано в российской газете. Значит, в любом случае подавать в суд, это я всем говорю, потому что если ты хочешь учиться, учись. А там уже будет суд разбираться, что делать вот с такой ситуацией, когда посулили давно, еще в прошлом году сулили, что вот будет у нас отсрочка. А в результате он подписан президентом только-только, еще неизвестно, когда он вступит в силу.
Валентина Дмитриевна, ну а какие бы еще отсрочки от армии следовало бы вернуть?
Если уж говорить об отсрочках, то, конечно, надо возвращать отсрочки тем, у кого ребенок до 3 лет, у кого жена беременна даже первым с большим сроком, и, конечно, тем, у кого родители инвалиды любой группы, потому что это такая жестокость сейчас, это такое вот пренебрежение к людям и к маленьким детенышам, которые растут без отца, и к этим пожилым больным людям, которые там непонятно даже, как выживают.
Говорила глава Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова. Руководитель военной коллегии адвокатов Владимир Трегнин также рекомендует выпускникам школ, уже получившим повестку в армию, обращаться в суд и рассказывает о нарушениях в ходе нынешнего призыва.
Школьники – это неотъемлемая часть ребят, которые обращаются к нам в связи с нарушением прав, то есть их призывают. Многие уже имеют повестку на отправке в войска, и закон, понятное дело, если они не предпримут никаких действий, он на них распространяться просто не будет. Будет распространяться лишь на тех, в отношении кого решение о призыве на военную службу еще не было принято. Если получили повестки, значит, обращаться в судебные органы. Если повестки еще не получили, значит, ожидать опубликования, и после опубликования смело являться в военкомат, по закону обязан предоставить отсрочку. Если такого решения не принимается, значит, обжаловать данное решение в суд.
Как вообще, по вашим данным, проходит сейчас призыв в армию? С какими нарушениями чаще всего к вам обращаются призывники?
В Москве столкнулись с несколькими случаями, когда забирали людей из других регионов. То есть человек не состоит на учете, просто был проездом в Москве, проходил мимо военкомата, его остановили, доставили в военкомат. Каким-то образом завели личное дело, совершенно непонятно каким, потому что если у него нет даже временной регистрации, личное дело завести не могут. Тем более принять решение о призыве. Ну, вот такой случай, например, был в Тверском военкомате. И выдали повестку на отправку в войска. Мы, конечно же, обратились в суд, и в данный момент намечается судебное разбирательство по данному вопросу. Будем выяснять.
Это был руководитель военной коллегии адвокатов Владимир Трегнин. Весенний призыв в российскую армию продлится до 15 июля. По официальным данным, за это время на военную службу планируется отправить более 203 тысяч человек. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас первая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин, а центральная тема – выпуск «Экономические проблемы США».
Споры о том, санкционировать ли повышение лимита государственных долгов, достигли критической точки. Белый дом уверяет, что через несколько дней США не смогут обслуживать государственные долги, что чревато дефолтом. Конгрессмены-республиканцы не верят в эту угрозу и требуют предварительного снижения государственных расходов, рассказывает Алан Давыдов.
В понедельник президент Обама и вице-президент Байден встретились с лидерами демократического большинства и республиканского меньшинства в Сенате. Обе стороны знают, что 2 августа – последний срок, когда Конгресс должен поднять потолок государственного долга США, иначе с этого дня государство будет не в состоянии платить по всем своим кредитным обязательствам. Республиканцы говорят, что согласятся на подъем лимита госдолга только при выработке мер по сокращению бюджетного дефицита, которые означают прежде всего резкое сокращение государственных расходов. В понедельник пресс-секретарь Белого дома Джей Карни выразил осторожный оптимизм по поводу исхода переговоров. Как сообщил президент, все участники переговоров уверены, что сохраняется возможность достижения серьезной договоренности. Вместе с тем Карни винит республиканцев в проволочках и в защите большого бизнеса. Дело в том, что демократы предлагают перекрыть налоговые лазейки для групп с особыми интересами. Республиканцы наотрез отвергают это предложение, рассматривая рассматривая его как повышенное налогообложение богатых в целях пополнения казны. Речь идет о 40-миллиардных субсидиях для нефтегазовых компаний, которые необходимо прекратить, говорит пресс-секретарь Белого дома. Итоги встречи президента Обамы с лидером республиканского меньшинства в Сенате Митчем МакКоннеллом не оглашаются. Но, по словам представителя Белого дома и лидеров Конгресса, переговоры будут продолжены. Перед встречей с Обамой МакКоннелл заявил, что любая попытка повысить налоги пагубно скажется на экономике, и ни одна такая попытка не будет одобрена Конгрессом. Эти просьбы не только контрпродуктивны с точки зрения экономического оздоровления, это неосуществимо и политически, поскольку республиканцы против повышения налогов, а демократы уже дали понять, что также не желают повышать налоги при низких темпах экономического роста. Как считают аналитики, согласие можно достичь, по крайней мере, в одной сфере. Республиканцы, обычно выступающие против сокращения расходов на оборону, на этот раз дают понять, что готовы ужать бюджет Пентагона, на чем настаивают демократы.
Рассказывал Алан Давыдов. Приговор, вынесенный в понедельник по делу бывшего полковника СВР Александра Потеева, якобы выдавшего Соединенным Штатам 11 российских агентов, находившихся в США, добавляет оттенков фарса самой шумной шпионской истории последних лет. Так считает мой собеседник Дэниел Гуре, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона, вице-президент Лексингтонского института в Виргинии. Эта история, я думаю, не была еще вскрыта во всей полноте. Невозможно исключить, что разоблачение 11 человек было лишь не главным фрагментом гораздо более серьезного сюжета, в котором реально были затронуты интересы и США, и России. Очень трудно представить, что эти люди, не занимавшиеся, судя по всему, реальным шпионажем, были главным объектом внимания американской контрразведки. Если вспомнить, с какой готовностью обе стороны на самом высоком уровне поспешили, по сути, замять скандал, то можно предположить, что Москва и Вашингтон пытались, к примеру, скрыть информацию о реальных масштабах российского шпионажа в США, как и того, что в реальности получили Соединенные Штаты от этого перебежчика и его сограждан. Ну, а можно ли, как вы считаете, принимать всерьез историю о разоблачении шпионов, которые были посланы на заведомо невыполнимое задание, потом они благополучно высылаются, не выполнив ничего, а их разоблачитель благополучно бежит из России и получает заочный срок? Если мы посмотрим на разведоперации, скажем, времен Второй мировой войны и Холодной войны, то поражает то, насколько большой процент шпионажа, причем со всех сторон, составляли заведомо абсурдные миссии, начатые лишь для того, чтобы продемонстрировать активность и отчитаться за такое-то количество агентов, заброшенных на территорию противника. Агенты же нередко, мы это знаем из истории советской агентуры в США, составляли свои отчеты по газетным вырезкам. Нынешняя история выделяется на этом фоне своей абсурдностью. Среди высланных, согласно российской прессе, человек, выдававший себя за уругвайца, получивший звание Героя Советского Союза, но при этом говоривший с сильным иностранным акцентом по-испански. А возьмите историю Анны Чапман, не преуспевшей, судя по всему, ни в чем, кроме саморекламы. В свою очередь, перебежчик Александр Потеев наверняка получит неплохую работу, новые документы и новое имя. В этой истории все ингредиенты нескончаемого телевизионного комедийного сериала, сюжет, который можно эксплуатировать годами. Это был Дэниел Гуре, вице-президент Лексингтонского института в Виргинии. Анна Чапман тем временем пробует себя в новом качестве. Не так давно она дала интервью телеканалу Bloomberg, выступив в роли эксперта по инвестированию в российские технологические компании. Речь бывшей шпионки, так ее представил телеканал, украшал заметный русский акцент. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Слушайте информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Один из пострадавших при взрыве на ГРЭС в Сургуте скончался от сердечного приступа, сообщили в пресс-службе городской администрации. 11 раненых госпитализированы, четверо в крайне тяжелом состоянии. Верховный суд России предложил разделять призывы к терроризму и экстремизму. Постановление принял большинством голосов пленум Верховного суда. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон, предусматривающий отсрочку от службы в армии для 18-летних выпускников школ. Россия не получила денег, которые ей должна Белоруссия за электроэнергию, и в предстоящую полночь намерена прекратить поставки, объявил представитель российской компании «Интер РАО ЕС». Грузия передала России ноту о готовности начать диалог в соответствии с рекомендациями Международного суда ООН в Гааге. Об этом сообщает BBC со ссылкой на МИД Грузии. Правительство Ливии отвергло ордер на арест ливийского лидера Муаммара Каддафи и лиц из его окружения, выданный Международным уголовным судом в Гааге. В Греции проводится 48-часовая всеобщая забастовка в связи с предстоящим голосованием в парламенте по новым жестким мерам экономии. Тысячи демонстрантов вышли на улицы греческой столицы. На севере Афганистана арестован лидер одной из исламских радикальных группировок, связанных с Аль-Каидой. Премьер Госсовета КНР Гвен Дзябао находится с визитом в Германии, завершая европейское турне. Сообщается, что во время переговоров канцлер Германии Ангела Меркель намерена обратить внимание китайского премьера на нарушение прав человека в Китае. Член Конгресса США Мишель Бакман начала кампанию по выдвижению своей кандидатуры на пост президента страны от республиканской партии на выборах 2012 года. Власти Афганистана возложили частичную ответственность за крах Кабул-банка на главу Центрального банка страны Абдул-Кадира Фитрата. Генеральная прокуратура намерена предать Фитрата суду. На севере Африки, где разразилась засуха, 9 миллионов человек нуждаются в продовольствии. Такие данные обнародовало ведомство ООН по оказанию гуманитарной помощи. Генеральная прокуратура России предлагает Следственному комитету возбудить уголовное дело в отношении бывшего заместителя прокурора Московской области Станислава Буянского, главного свидетеля по делу о крышевании подпольного и горного бизнеса в Подмосковье. Об этом газете «Коммерсант» сообщили источники в правоохранительных органах. Сам Буянский называет инициативу неприкрытым давлением и обещает обнародовать новые сведения о злоупотреблениях прокурорских работников. Обзор публикации в газете «Коммерсант» и комментарии эксперта представит Динара Седикова.
Генпрокуратура предприняла очередную попытку кардинально изменить ход расследования громкого дела прокуроров, пишет газета «Коммерсант». Надзорное ведомство предложило возбудить дело в отношении ключевого свидетеля обвинения Станислава Буянского по фактам крышевания подпольных казино в Подмосковье. Как сообщили «Коммерсанту» источники в правоохранительных органах, 21 июня в Следственный комитет России из Генеральной прокуратуры поступило письмо одного из заместителей генпрокурора. В этом письме следствию предлагается возбудить уголовное дело в отношении Буянского по статье 290 Уголовного кодекса Российской Федерации «Получение взятки». Как считает в надзорном ведомстве, господин Буянский, уволившийся из органов прокуратуры год назад, также получал взятки за незаконное покровительство нелегальным игорным заведением. По мнению генпрокуратуры, уволился он вынужденно, поссорившись с коллегами на бытовой почве. В результате, считает в надзорном ведомстве, экс-прокурор, лишившись возможности получать мзду, обиделся на коллег, что якобы стал мотивом его разоблачительных показаний. Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин считает, что причина такого шага генпрокуратуры кроется не столько в деле об игорном бизнесе.
Юрий Чайков, судя по всему, почувствовал определенную силу после переназначения, а теперь пытается отыграть несколько ситуаций назад, потому что у окружающих наблюдателей создалось впечатление, что он сдал свои позиции по сравнению с позицией Александра Бастрыкина. Его политический вес ослаб, он стал более легковесен. Поэтому сейчас генпрокуратура, отыгрывая ситуацию, пытается защитить все-таки честь мундира. Сейчас можно не беспокоиться о своем кадре в будущем, во всяком случае, на ближайшем периоде. Юрий Чайка таким образом показывает, что у него с Александром Бастрыкиным еще не все закончено. Дело, скорее всего, будет все больше и больше запутываться. Вероятно, потребуется вмешательство не только президента, но и премьера для того, чтобы в конце концов прекратить это противостояние между Следственным комитетом, который теперь независимый орган, и генпрокуратурой, которая всегда будет конкурировать. Судя по всему, для Юрия Чайки это уже вопрос не только мундира. Это что-то личное.
По словам Станислава Буянского, бывшие коллеги, которым во многом благодаря его показаниям предъявлено обвинение в получении взяток, являлись частью коррупционной вертикали. Многие ее участники до сих пор остаются действующими прокурорскими работниками, в том числе работниками генпрокуратуры. Господин Буянский уверен, что именно члены этой вертикали инициируют подобные письма. Их цель – дезавуировать или хотя бы снизить вес его показаний. Свидетель напоминает, аналогичное по содержанию письмо генпрокуратура уже направляла в адрес Следственного комитета в мае этого года. Буянский заявил, цитирую, «изложенные в нем фантазии и предположения в ходе проверки не получили своего подтверждения, и возбуждение уголовного дела было отказано». Между тем, конфликт двух ведомств обостряется. Юрист инвестиционного фонда Hermitage Capital просит Следственный комитет возбудить уголовное дело против самого генпрокурора Юрия Чайки – Они утверждают, что Генпрокуратура игнорировала сообщение бывшего юриста фонда Сергея Магнитского о хищениях средств из бюджета России правоохранителями. Станет ли Следственный комитет возбуждать дело, особенно учитывая недавнее переутверждение Юрия Чайки на посту генпрокурора? На этот вопрос попытался ответить политолог Алексей Мухин.
Абсурдность ситуации состоит в том, что сейчас возможно практически все. Остановить это безумное столкновение ведомств может только верховная власть. Но она, судя по всему, безмолвствует и наблюдает. Я так понимаю, нравится. Переутверждение Юрия Чайки было связано с тем, что Владимир Путин не захотел серьезного усиления группы Дмитрия Медведева накануне 2012 года. Как известно, Дмитрий Медведев серьезно насытил своими людьми судебную вертикаль. Переход под его контроль и прокурорской вертикали не входит в планы команды премьера.
Между тем, официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин не стал комментировать Коммерсанту письмо Генпрокуратуры о возбуждении дела против Станислава Буянского. «Сейчас идет процесс оценки всех имеющихся в распоряжении следствия доказательств по делу», — сказал Маркин. «По итогам будут приняты соответствующие процессуальные решения». В это же время Следственный комитет направил в Басманный суд Москвы ходатайство о продлении срока содержания по страже обвиняемым по делу экс-начальнику управления Московской областной прокуратуры Дмитрию Урумову, бывшим прокурорам Одинцову и Серпухову Роману Нищеменко и Олегу Базыляну, а также начальнику отдела управления КА МВД России Фариту Тимургалиеву и его заместителю Михаилу Куликову. Коммерсант напоминает, руководитель следственной бригады Следственного комитета, ведущий дел прокуроров Денис Никандров, изменил меру пресечения с арестом на подписку о невыезде еще одному фигуранту расследования, экс-прокурору Ногинска Владимиру Глебову. Следствие учло, что последний полностью признал вину в совершенном преступлении, дал подробные показания, изобличающие других фигурантов данного уголовного дела, основные следственные действия с ним проведены, и он не намерен скрываться от следствия. Кроме того, у Владимира Глебова диагностирован тяжелый недуг, туберкулез, требующий проведения операции. Публикация в газете «Коммерсант» называется «Дело прокуроров попробуют переиграть». Динара Сетикова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Программу «Время свободы» продолжит рубрика «Мировая политика». Государственный департамент США распространил очередной ежегодный доклад о ситуации с торговлей людьми в мире. В докладе говорится, что в общей сложности не менее 27 миллионов человек, в первую очередь женщин и детей, сейчас можно с уверенностью назвать жертвами современной работорговли, рассказывает мой коллега, обозреватель «Свободы» Александр Гостев.
Госдепартамент США в ежегодном докладе сообщает, что число стран, попустительствующих торговле людьми или, как минимум, не предпринимающих никаких мер для борьбы с ней, почти удвоилось за год с 13 государств в 2010 году до 23 сейчас. В документе анализируется ситуация и степень борьбы властей с торговлей людьми в общей сложности в 184 государствах, в том числе в самих Соединенных Штатах, и каждому государству присвоен свой рейтинговый номер от высокого до самого низкого. Страны, получившие минимальную оценку, вошли в особый черный список. Глава внешнеполитического ведомства США Хиллари Клинтон, выступая на презентации доклада в Вашингтоне, сказала:
«К сожалению, из-за большей доступности транспортных систем и глобального роста рынка СМИ и коммуникаций, которые, проникая в самые глухие уголки, распространяют всюду рекламные картинки и обещания лучшей жизни, мы сегодня наблюдаем рост торговли людьми. Сейчас фактически в рабстве находится 27 миллионов мужчин, женщин и детей. Правительства многих стран принимают серьезные меры в борьбе с этим явлением, но для реальной оценки такой работы мы должны сопоставлять слова с реальными делами».
В числе стран, где, по мнению американского Госдепартамента, сейчас сложилась очень тяжелая ситуация с торговлей людьми, Куба, Иран, Мьянма, Северная Корея, Судан, Эритрея, Ливия и Зимбабве. В списке аутсайдеров есть и близкие союзники США – Кувейт и Саудовская Аравия, а Папуа-Новая Гвинея вообще названа систематическим нарушителем из года в год прав человека в этой области. Из списка впервые выбыла Доминиканская Республика. Среди государств бывшего Советского Союза самая плохая репутация в области попустительства торговли людьми у Туркменистана, который вообще впервые попал в ежегодный доклад Госдепартамента США. В частности, в документе говорится, что власти Туркменистана во главе с президентом Гурбангулой Бердымухамедовым не только не предпринимают никаких усилий для защиты жертв современной работорговли и для борьбы с организованными преступными группами, которые занимаются таким бизнесом, но и препятствуют деятельности международных организаций, противостоящих торговле людьми. Россия в докладе Госдепартамента США занимает средние позиции. В документе отмечено, что в декабре 2010 года российский президент Дмитрий Медведев подписал совместно с главами ряда других государств СНГ программу противодействия торговле людьми, предполагающую создание специальной структуры для борьбы с этим видом преступлений и помощь неправительственным организациям, обеспечивающим защиту жертв работорговли. Однако Россия, согласно докладу, все равно остается крупнейшим потребителем и транзитным центром для мужчин, женщин и детей, которых заставляют заниматься принудительным физическим трудом или проституцией, и чьи права очень слабо защищаются властями. В основном, кроме самих россиян, жертвами становятся граждане Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии и Северной Кореи. По мнению сотрудника правозащитного центра «Мемориал» Бахрома Хамроева, российские власти и правительства почти всех стран Центральной Азии, откуда в основном и попадают в Россию современные рабы, почти не оказывают им никакой помощи, хотя прекрасно осведомлены о масштабах этого нелегального бизнеса. По его данным, в России сейчас находится как минимум 6-7 миллионов человек, которых можно назвать жертвами торговцев людьми. Я попросил Бахрома Хамроева рассказать о своем опыте.
Я думаю, колоссальное количество тех, которые попадают из Туркменистана, из Узбекистана, и вообще из Центральноазиатских регионов, тут есть очень много аспектов. Не только продажа, и перепродажа есть. Недавно ко мне обратились рабочие из Узбекистана, что их когда-то продавали, потом приехали другие земляки, которые знакомы, устроили их на работу, случился беда, что фабрикуется по отношению к их уголовному делу, и никто им не помогает, ни здесь, ни узбекская власть. Они молчат, они не могут высказывать или идти в прокуратуру на территории России. Где-то около 6-7 миллионов, они либо из Таджикистана, либо из Узбекистана, основной из Узбекистана, конечно.
В каких суммах можно оценить вот этот рынок нелегальной рабочей силы?
Я знаю, из Хорезма привезли 24 человека, их оценились по 350, по 500 долларов. Потом, когда уже не нужны стал рабочие, я занимался этим вопросом. Потом человек приехал, 24 человека покупал, увезли. Смоленскую область, это по 150 долларов купили, от 150 до 110 долларов заплатили, увезли, и они попали, конечно, не в очень хорошей ситуации, и до сих пор у них проблема с паспортами, фактически они нелегальны.
Говорил сотрудник правозащитного центра «Мемориал» Бахром Хамроев. В докладе Госдепартамента США о ситуации с торговлей людьми в мире, в части, касающейся России, также отмечается и продолжающая постоянно поступать информация о большом числе российских женщин и подростков, которых силой принуждают работать в нелегальной секс-индустрии, как внутри России, так и в странах Европы и Азии. Также, по мнению американского Госдепартамента, жертвами сексуальной эксплуатации и торговли людьми стало очень большое число женщин и подростков, причем обоего пола, в Иране, Афганистане и Пакистане. Официальный Тегеран обвиняется в прямом попустительстве работорговцам, поставляющим живой товар, как в другие государства, от Персидского залива до Франции и Великобритании, так и клиентам внутри самой Исламской Республики. В Афганистане и Пакистане, говорится в документе, схожая картина. Детей и подростков массово заставляют заниматься проституцией и попрошайничеством, а также насильно вступать в браки, в том числе за рубежом. Александр Гостев, Радио Свобода.
Это была рубрика «Мировая политика». Московское время 17 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Один из пострадавших при взрыве на ГРЭС в Сургуте скончался от сердечного приступа. 11 раненых госпитализированы, четверо находятся в крайне тяжелом состоянии. Россия не получила денег, которые ей должна Белоруссия за электроэнергию, и в предстоящую полночь намерена прекратить поставки, заявил представитель российской компании Интер РАО ЕС. Дмитрий Медведев подписал закон, предусматривающий отсрочку от службы в армии для 18-летних выпускников средних школ. Грузия передала России ноту о готовности начать диалог в соответствии с рекомендациями Международного суда ООН в Гааге. Правительство Ливии отвергло ордер на арест ливийского лидера Муаммара Каддафи и лиц из его окружения, выданный Международным уголовным судом в Гааге. В Греции проводится 48-часовая всеобщая забастовка в связи с предстоящим голосованием в парламенте по новым жестким мерам экономии. Тысячи демонстрантов вышли на улицы греческой столицы. На севере Афганистана арестован лидер одной из исламских радикальных группировок, связанных с Аль-Каидой. Премьер Госсовета КНР Вензябао находится с визитом в Германии, завершая европейское турне. Член Конгресса США Мишель Бакман начала кампанию по выдвижению своей кандидатуры на пост президента страны от республиканской партии на выборах 2012 года. Власти Афганистана возложили частичную ответственность за крах Кабулбанка на главу Центрального банка страны Абдул-Кадира Фитрата. Генеральная прокуратура намерена предать Фитрата суду. На севере Африки, где разразилась засуха, 9 миллионов человек нуждаются в продовольствии. Такие данные обнародовало ведомство ООН по оказанию гуманитарной помощи.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Радио Свобода». Продолжается Московский международный кинофестиваль. И в конкурсной программе был показан российский фильм. Он называется «Шапито Шоу». Фильм представляет собой... Это 4 новеллы о любви, дружбе, уважении и сотрудничестве. И все эти новеллы сделаны в гротескной манере. Одну из главных ролей исполняет Петр Мамонов. На просмотре фильма «Шапито Шоу» побывала обозреватель «Свободы» Елена Фанайлова.
Предыдущая работа режиссера Сергея Лобана и сценариста Марины Потаповой «Социальная антиутопия «Пыль»» создала им репутацию рассерженных молодых людей. В картине «Шапито Шоу» русский мир представлен веселее и одновременно безнадежнее. Дело происходит в Крыму. В каждой из 4 историй люди терпят крах и заканчивают эпизод патетической обвинительной речью в адрес партнеров. Каждая часть фильма заканчивается пожаром в шапито, куда приходят герои. Периодически, когда страсти накаляются, герои начинают исполнять эстрадные номера в манере кабаре. Фильм полон цитат из мирового кино. Одна из главных сюжетных линий – история эрзац-звезды двойника Виктора Цоя. В артистических кругах Москвы уже цитируется диалог сына и отца, роль которого исполняет Петр Мамонов, оба режиссеры. Сын спрашивает, что думает отец о последнем фильме Никиты Михалкова. Как он, то есть Михалков, мог так опуститься? Ответ героя Мамонова через выразительную паузу. «Что-то я совсем перестал тебя понимать, сынок». Авторы фильма Сергей Лобан и Марина Потапова не думают, что сделали кино только о России.
Ну, мне кажется, что мы не говорим конкретно о русском пространстве. И потом оно, мне кажется, не сгорает, а горит просто, не переставая. Кто-то зажег шапито, оно горит.
Я считаю, что это фильм мультикультурный, что эти вещи происходят в любой стране.
Смысл финала, он анархический.
Сгорают какие-то иллюзии. Сгорает шапито, собственно. Шапито – это такая зрелищная часть нашей жизни, зрелищная часть отношений. Все настоящее как раз остается, а шелуха сгорает.
Каждый из ваших новелл, он... трудностях перевода, я бы сказала, в коммуникациях.
Да, конечно же, но при этом еще очень важно, что как бы каждый человек, он вот проживает какую-то ситуацию, и она ему мучительна. Мы хотели, чтобы вот этот эффект, вот эта вся мучительность, это, чтобы она сгорала, чтобы в этом был какой-то, что ли, терапевтический даже эффект. Вот, чтобы люди могли потом вспомнить и подумать, что вот шапито началось. И как-то отстраненно это воспринимать, и чтобы как бы все это уже сгорело все равно.
Слушай, а если говорить о конкретике, вот о съемках этого сгорания, это все в один день, похоже, сделано или все-таки в два?
Адресные планы все, которые в Крыму сняты, они были сняты в Крыму. А все, что внутри, мы здесь поджигали уже в павильоне за один день, разумеется. Неприятно, что это происходило на следующий день после хромой лошади, там буквально.
Ваши съемки?
Ну да. Пожарных не было, были каскадеры, которые, ну, якобы все понимали, при этом периодически охватывала паника, и они там кричали, ой, туши горит, и было поэтому какие-то моменты непонятно, как реагировать всем остальным.
Зрители остаются в неведении. Кто-то из героев погиб или это остается под вопросом?
Там же все понятно, никто не погиб. Практически все есть уже во временном отрезке, который после пожара.
Гибнут только иллюзии.
Гибнут психоидные миражи, как сказал Лихананов.
Кто писал эти зонги? Не музыку, а текстовую часть?
Марина.
Да.
Кто из героев любимый? От чего лица?
Шпагин у меня герой. Поет он лучше всех. И как песня получилась, я слушаю все время и переслушиваю. И у меня такой оптимизм она вселяет. Уже начинаешь слушать, абстрагируешься. И вот вы где-то есть, это уже даже вообще что-то большее.
Михалков вчера села с Михалковым на просмотре и заставила его послушать в плеере песню «Вы где-то есть».
Он спрашивает, а что это такое? Я говорю, это с фильма из нашего. А кто поет? Шпагин. Он говорит, критик, что ли? Я говорю, критик.
А как он оценил диалога Мамонова и его диалог?
Он не оценил, потому что я его пригласила. И надеюсь, что он еще придет и оценит, потому что это для него же тоже сюрприз. Я надеюсь, что ему привет этот отойдет. Я хотела бы, чтобы ему тоже понравилось. Мы к нему хорошо очень относимся, на самом деле, потому что он человек трогательный. Он очень милый, усатый, и нам нравится.
Ну, вы и к Звягинцеву тоже хорошо относитесь.
Нет, к Михалкову мы лучше относимся, потому что Михалков настоящий, а Звягинцев такой мерзац немножко.
Как и один из ваших главных героев.
Ну да, ну не знаю. Просто уж очень серьезный, вот что нас пугает. У нас Цой, он такой веселый на самом деле.
Я понимаю, что все вас задвигали вопросами, что вам нравится, что вам нравится.
А вот у какие... нас есть речевка, если что, вот где перечислено все, что нам нравится.
Раз, два, Стэнли Кубрик, 3-4, Дэвид Линч. Газ Ван Сент, Поланский.
Слышит этот клич. Мы еще много любим, на самом деле, всякого кино смотреть. Вот в речевку что вошло, то вошло.
Говорили авторы фильма «Шапито Шоу» Марина Потапова и Сергей Лобан. Единственным недостатком «Шапито Шоу» является его длина – почти 4 часа. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Завершает второй информационный час программы «Время свободы». Вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин, и в ней новости и рассказ о том, чем закончилось судебное дело в отношении политика, продававшего место Барака Обамы в Сенате.
В понедельник Верховный суд США отверг попытку Калифорнии запретить продажу несовершеннолетним видеоигр с высоким уровнем насилия. Верховный суд пришел к выводу, что калифорнийский закон подрывает конституционные права малолетних, гарантированные первой поправкой Конституции, то есть право на свободу слова и доступ к информации и идеям. Калифорнийские законодатели, исходя из веры в то, что насилие на экране поощряет насилие в реальной жизни, запретили продажу детям видеоигр, которые дают возможность играющему убивать, калечить, расчленять или насиловать персонажей игр. Подобные попытки в других штатах были пресечены судами низшей инстанции, исходившими из того, что никому не удалось доказать прямую связь между игрой и жизнью. В своем решении члены Верховного суда написали, что если даже целью является защита ребенка, государство не имеет неограниченных полномочий для своих действий. Оно не может решать, какие идеи должны быть доступны или недоступны детям. Гигантский, быстро расширяющийся лесной пожар подошел в понедельник вечером к крупной атомной лаборатории Лос-Аламос в штате Нью-Мексико. Лаборатория, где некогда создавалась американская атомная бомба, сейчас является центром тестирования ядерного оружия, находящегося в американском ядерном арсенале. На ее территории находится один из крупнейших в США запасов плутония. По словам руководителей лаборатории, радиоактивные материалы находятся в полной безопасности в специальных подземных железобетонных хранилищах. Они надежно укрыты от любых природных катаклизмов. Руководители напоминают, что лаборатория прошла успешное испытание пожаром 11 лет назад, когда на ее территории сгорело несколько построек и был нанесен ущерб почти на $1 миллиард. Пожарные надеются, что огонь обойдет комплекс стороной, но, как они признают, они не ожидали, что огонь будет распространяться с такой интенсивностью. Единственная мера борьбы с ним – управляемое выжигание леса в надежде лишить огонь подпитки. В понедельник бывший губернатор Иллинойса Род Благоевич был признан виновным по одному из самых шумных дел о политической коррупции в Соединенных Штатах. Однако потребовалось два судебных процесса, чтобы доказать вину бывшего губернатора, который настаивал на том, что он был вовлечен лишь в нормальный политический торг, который является естественной практикой нормальной политической системы, рассказывает Владимир Морозов.
Род Благоевич был арестован в декабре 2008 года, после того, как ФБР записало сотни его телефонных разговоров. Месяцем позже законодатели штата Иллинойс подвергли Благоевича импичменту. Прокуратура обвинила бывшего губернатора в преступном сговоре, цель которого – вымогательство денег на избирательную кампанию и другие финансовые махинации, в том числе попытка продать место в Сенате США, освободившееся после избрания Барака Обамы президентом. Федеральная прокуратура несколько лет расследовала коррупцию в губернаторской администрации. Некоторые из ее сотрудников уже признаны виновными. Тем не менее, на суде Благоевич сделал все возможное, чтобы оправдаться и вызвать симпатию присяжных. Он утверждал, что записанные разговоры – это грубоватые политические торги, а иногда попросту треп, но ни в коем случае не попытка продать место в Сенате или другие темные дела. Благоевич напомнил, что он родом из рабочих и уверял, что всю жизнь старался для их блага. Ловкий оратор смог вызвать симпатию даже у такого опытного человека, как известный американский юрист Ирв Миллер. Я думаю, он выступал отлично. Благоевич упорно отстаивал свою версию событий. Хорошо, что он взялся выступать на своем процессе. Это заявление сделано за несколько часов до того, как был вынесен вердикт. Красноречие Благоевича на присяжных не повлияло. Нынешний процесс стал вторым. Во время первого заседатели не достигли единодушного решения по большинству пунктов обвинения и был назначен повторный. Затянувшееся дело стало напоминать комедию. Текст подслушанных разговоров, полных матершины, просочился в прессу, и его цитировали известные комики. Они рассказывали, как экстравагантно любит одеваться подсудимый, как тщательно следит за своей внешностью. По его настоянию помощники постоянно носили за ним парикмахерскую щетку, чтобы политик в любую минуту мог подправить свою шевелюру. Вынесение приговора намечено на 1 августа. До этого бывшему губернатору запрещено без разрешения судьи выезжать за пределы северного района штата Иллинойс. Благоевич стал вторым подряд губернатором штата, которому грозит тюремное заключение. Его предшественник Джордж Райан отбывает 6-летний срок. По мнению юристов, Благоевич может получить до 10 лет тюрьмы.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила второй информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа. Валентина Матвиенко после сегодняшней встречи с президентом Дмитрием Медведевым приняла все-таки решение избираться в Совет Федерации. И последствия этого решения мы и обсудим в нашей программе сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Фонд Федерация. Софи Лорен возьмет пример с Владимира Путина.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник. О давлении на Европейский суд по правам человека.
В блогах Свободы.
Юрий Любимов. Спасибо и прощайте.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».